Два человеки.
В эфире «Выники дня». С вами Юра Азбушляков. Сегодня в программе. Жонки политвязню Ольга Бондаренко и Ирина Халіп выказываются за повеличение спису неуязных у евразвяз белорусских чиновников и уведение экономичных санкций. Миколу Статкевичу у Калюнии наведал адвокат. Беларусь отримала льготные цены на нафту на 4 года. Про это поведомил старшиня концерну «Белнафтохим». Накольки такие нафтовый бонус может допомогчи белорусской экономице? Про это у размове с гостем, профессором-доктором экономичных наук Борисом Жалибом. Белорусский пен-центр завершил процедуру вылучения Владимира Некляева на Нобелевскую премию по литературе. Вас чекає подсумування і інших подій 3 лютого, дзвінки слухачів, а так само рубрика «Імени свободи». Володимир Орлов розкаже сьогодні про Ганну Уланову. Перш як перейти до огляду білоруських подій, розкажу ще про надвор'я. У найбліжіші сутки у Білорусі буде по-ранейшому вельми холодно. Уночі і раніцею місцями температура може опускатися до 34 градусів морозу. Уночі у паўднёва-ўсходній палове, а у день на большей частці території країни снег, на паўднёвым усходзе місцями моцний снег. На пособных участках дорог гололедица. Ветер усходний, полуночно-усходний 2-7 метров за секунду. У день порывы до 12 метров. Температура у ночи минус 23-29, месяцами до 34 градусов морозу, а на протягу дня от минус 11 на полудневом усходе до 21 градуса морозу на полуночном заходе. З вами Радио Свобода и на черзе огляд белорусских подеев. Алена Радкевич.
США повторили свой заклик до неоткладного вызволения усіх политвязню у Беларуси. Миколаю Статкевичу у туремной характеристике позначили, что он схильный до агрессии и здольный до утеков. Сваякі палітвязня ўлічаць, што змяншэнне спісу неўязных умацуе цяперашнюю ўладу.
Візавыя санкцыі павінны пашырацца і далей, але я хацела б падкрэсліць, што без санкцый эканамічных яны сапраўды будуць мала спрыяць чаму-небудзь.
У Барановичах судзяць актывіста ўкраінскай суполкі за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Беларускі пэн-цэнтр вылучыў Уладзіміра Някляева на Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Урад рыхтуе спіс чарговых прадпрыемстваў, кандыдатаў на прыватызацыю.
Годами говорили о том, что не допустили прихватизацию, а на самом деле сохранили остовы дыравых зданий и металлолом, который когда-то назывался оборудованием.
Белорусскую группу, якая вяде перамовы об долучении до всесветной гандлёвой организации, узмоцнят специалистами из России, заявил амбассадор Сурыков. 8 лютого у Менску открывается 19-я Менская книжная выстава «Кермаш». У Министерства информации признают недостатковой колькость белорусскомовных книг, якія выдаются у Беларуси.
Суадносина каля 10% от агульной колькости – это недостатково. А разом с тем, это конкретное адлюстрование мовной ситуации.
Из-за моцных морозов у многих школах припынили занятки.
Алена Радкевич про белорусские подеи. У эфиры выники пятницы 3 лютого. Зараз про некоторые белорусские подеи больше подробязно. Беларусь отримала льготные цены на российскую нафту на 4 года, с 2012 до 2015. Про это поведомил у пятницу журналистам старшиня концерну «Белнафтохим» Игорь Жилин. И он назвал умовы поставки нафты в Беларусь вельми добрыми. Параўнальна з мінулым годам аб'ёмы павялічыліся на 12%. Таксама беларускі бок атрымаў ільготныя цэны на нафтапрадукты на 4 гады. Як каментуюць гэтае эканамічнае дасягненне афіцыйнага Менску эканамісты і палітыкі? Алесь Дашчынскі.
Цяперашнія цэны на нафту для Беларусі прыкладна роўныя ўнутраным цэнам Расіі. Для Беларусі яна на 400 даляраў ніжэйшая, чым цана нафты на вонкавым рынку. Гэта значыць ніжэйшая, чым экспартная цана нафты Расіі ў сумежныя краіны. Паводле старшыні Белнафтахіму, у выніку Беларусь можа больш рэнтабельна перапрацоўваць сыравіну і атрымліваць вялікі даход. Але што хаваецца за гэтымі вельмі добрымі умовамі паставак нафты з Расіі? Эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак.
Расійскі бюджэт атрымлівае вялікія грошы ад перапрацоўкі расійскімі кампаніямі нафты ў Беларусі. З 2011 году усе мыты на нафтапрадукты ад перапрацоўкі расійскай нафты направляецца ў расійскі бюджэт за вялікія грошы.
Паводле Манёнак, афіцыйны Менск атрымаў ад Расіі нафтавы бонус найперш за інтэграцыю.
Трэба было рабіць нейкі выбар, ці то рэфармаваць эканоміку, каб гэта эканоміка не патрабавала такой колькасці энерганосьбітаў, ды яшчэ танных. Калі нас рабіла такі выбар, то патрэбна будзе плаціць, і гэта плата будзе даволі высокай, платай за то, што будзе страчваць сваю інфраструктуру, то, што не будзе мець сваю самастойную палітыку па транзіту. Гэта мы ўжо з'яўляемся таму сведкамі. Гэта плата за нерэфармаваную эканоміку беларускую. Пакуль што, як наркотыкі, тыя ж Расійская Федэрацыя дае кошты больш танныя, але яны ж рана ці потым закончыцца.
Ці азначаюць цэны на энерганосьбіты прыкладна роўныя ўнутраным цэнам Расіі і гэтыя вельмі добрыя умовы паставак тое, што Расія пачынае плаціць Беларусі за магчымы пераход на адзін рубель. Палітолаг Андрэй Фёдараў адзначыў.
У канчатковым выніку я выключаю, што гэта Москва мае на і ставіць на мэзі. Але я не думаю, што гэта ўсё ж стала бліжэйшага часу.
Што да умоваў паставак нафты, то паводле Фёдарова, на першым этапе гэта насамрэч выгадна, але ў канчатковым выніку для Беларусі будзе дрэнна.
Заўсёды выгадна, калі ты менш плаціш за тое, што іншым разам трэба плаціць больш. Але гэта як наркотык. Гэта не прымушае беларускую эканоміку мадэрнізавацца. Яна застаецца матэрыялаёмкай.
Паводле навуковага дырэктара Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Ірыны Тачыцкай, у гэтых пытаннях больш палітыкі, чым эканомікі.
Мне так надоели энергетические эти вопросы с Россией, что меня просто от них тошнит. Нечего комментировать как бы с точки зрения экономики. Все, что касается экономики, там говорить нечего. Это вот пускай политологи говорят.
Паводле сябра Аб'яднанай грамадзянскай партыі Льва Марголіна сказаць за Россию вельмі тяжко, про что она там думае.
Больш такія рэалістычныя планы, гэта прыватызацыя, якую вось Румас абяцаў на днях прадставіць публіцы. Вось гэтыя цэны на нафту, яны будуць аргументам з расійскага боку, каб Лукашэнка не сільна там задзіраў цэны на маёмасць. Што датычыцца расійскага рубля як адзінай валюты, здаецца, што Лукашэнка пагодзіцца на гэтае толькі пад страхам смерці. Бо гэта для яго азначае эканамічную смерць. Калі ён не валодае рублем, эмісійным сродкам, то ён не можа кіраваць краінай.
Гэта быў сябра Аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Леў Маргулін. Беларусь атрымала льготныя цэны на расійскую нафту на 4 гады. Пра тое, наколькі такі нафтавы бонус можа дапамагчы беларускай эканоміцы, мы працягнем размову і з госцем нашага эфіру, прафесарам, доктарам эканамічных навук Барысам Жалібам, хвілінаў праз 25. Амбасадар США при Организации безопасности и сотрудничества у Европе Иэн Келли сказал, что Соединенные Штаты Америки протягивают домогаться вызволения и полной реабилитации всех политических вязней в Беларуси. Посол Келли выступил у Сталым комитете ОБСЕ в Вене при обмеркавании докладу об ситуации с правами человека. Тем часам жонкі палітвязняў Вольга Бандаренко і Ірына Халіб выказаліся за павелічэнне спісу неўязных беларускіх чыноўнікаў у Еўразвяз і ўвядзення супраць афіцыйнага Менску эканамічных санкцыяў. Міколу Статкевіча ў калоніі наведаў адвакат. У Менску вывесілі банер у падтрымку Змітра Дашкевіча і Эдуарда Лобова. Праваабаронцу Алеся Бяляцкага па-ранейшаму трымаюць у жодзінскім СІЗА. Далей заглядам навінаў з жыцця палітвязняў Алег Груздзіловіч.
Недоречной, личать Вольга Бондаренко и Ирина Халіп, дискуссию про то, ці треба Европе скоротить спис неуязных белорусских чиновников, каб домогчися вызволения всех белорусских притвязнев. На думку жонок политвязнев, санкции супраць режиму Лукашенко треба обовязково узмацнить, бо зараз гаворка идзе уже не просто про зняволення, а про катаванне людей. Вольга Бондаренко проводит параллели с фашистовским режимом.
Понимаю, что люди многие выполняют приказы и в колониях тех же, и во всем остальном. Но с другой стороны, когда был Нюрнбергский процесс и фашистов судили, они тоже говорили, что мы выполняли приказы. И, кажется, никто их не жалеет по этому поводу.
1 лютого керовница Брюссельского офиса за демократичную Беларусь Вольга Стужинская заявила, что ее офис и некоторые белорусские политики выступают за перегляд списку белорусских чиновников, которые опынулись под визовой забороной, у бок его скорочения. Журналистка Ирина Халіп, жонка экс-кандидата на президента Андрея Санникова, эту инициативу резко критикует и выказывается не только за поширение списку неуязных чиновников.
Визовые санкции повинны пошираться и далей. Але я хотела бы подкреслить, что без санкций экономичных яны сапраўды будут мало спрыяць чему-нибудь.
2 лютого Верховный суд Беларуси отхилил скаргу адвокатов на судовый вырок мужу Ирины Халіп. Зараз Андрей Санников отбывая покарание у колонии «Ведьма-3» под Витебском. Экс-кандидата на президента Миколая Статкевича, якого трымают у камеры Могилевской турмы, наведу адвокат. Але по-ранейшему звестки про Миколая Статкевича самые обмежаванные. Его трымают у камеры еще с одним вязнем, но мову ён не скажется. Марина Домович распавялася с посылкой на почтный лист мужа.
Написал, что мае право на прогулку студенную на годину, что вот уже 25-го отрымовывается, что первый раз уже было на прогулке, гулять будет с собаками.
Миколаю Статкевичу администрация было ягоной колонии у Шклове написала у особистой характеристики, что он небыто схильный до агрессии и здольны на утеке, и тому его треба ховывать звышпильно, навод с собаками, меркуя Марина Домович. А что на конт санкций? Ти варта, каб домогшися вызволения яе мужа, скоротить спис неуязных у Европу? Марина Домович супрать.
Наша улада не зробили еще ничего, ни водного кроку, який б свідчив, скажем так, об их добрых намерах, які б дав можливості для неких ліберальних кроков отказ. Наоборот, я лічу, что на даденный момент это значит умотовать улады своим жаданием демонстрировать силу.
У Менску на улице Няміга черговым разом з'явились растяжки «Свободу Лобову» и «Свободу Дашкевичу». Эдуард Лобов, осужденный на 4 года, отбывая покарание у Эцейской колонии. Дмитрий Дашкевич покаранный на 2 года и сидит в глубокой тюрьме. Проборонц Владимир Лапкович поведомил, что звесток про этапование керуника весны Алиси Беляцкого с жодинского изолятора нема. Ведомый белорусский проборонц Алис Беляцкий осужденный на 4,5 года с неволения.
Рассказывал Олег Груздилович. Офіс за дэмакратычную Беларусь распаўсюдзіў заяву адносна спісу неўязных беларускіх чыноўнікаў на тэрыторыю Еўразвязу. Зважаючы на той факт, што Еўрапейскі звяз не мае намеру ўводзіць сапраўдныя эканамічныя санкцыі для аказання ціску на беларускія ўлады, гаворыцца ў заяве, шэраг беларускіх арганізацыяў і палітыкаў палічылі, што ўнясенне зменаў у так званы чорны спіс наблізіць час вызвалення палітвязняў у Беларусі. Таму офіс за дэмакратычную Беларусь агучыў у інстытутах Еўразвязу гэтую пазіцыю, прапанаваўшы імёны, якія можна было б патэнцыйна выключыць спісу. Перагляд спісу, гаворыцца далей у заяве офісу за дэмакратычную Беларусь, мог бы стаць добрым сігналам таго, што Еўразвяз не бярэ курс на поўную ізаляцыю Беларусі. У той жа час офіс прапанаваў унесці туды новыя прозвішчы асобаў, адказных за пераслед праваабаронца Алеся Беляцкага, недаўнія рэпрэсіўныя папраўкі ў заканадаўства ды іншы ўціск грамадзянскай супольнасці.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свободы – штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Байкот – удел в выборах – дилемма белорусской оппозиции. Типа сприяя байкот вызволению политвязням. Кого собираются байкотовать оппозиционеры – выборы те один одного. Гэтая тема у чарговым выпуску «Зоны свободы», які ведзе Александр Лукашук. У передачи удельничают Франак Вячорка, Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Глядите передачу у субботу 4 лютого в 19 годинов. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР.
Вы слухаете «Радио Свобода» у протях «Наше опытание». Корреспондент «Свободы» на городинских улицах пытался у людей, как они ставятся до пропановы бойкотовать парламентские выборы, призначенные на сёлетнюю осень.
Бойкот не бойкот, но это ничего не даст. Все равно власть как решит, так и будет.
Я думаю, что она ничего не даст. Потому что бойкотировать выборы со стороны избирателей, это у нас не принято. Со стороны партии, а у нас партии так не участвуют в выборах. Да, они просто не допущены к свободным выборам, скажем так. Вот и все.
Что я думаю, ничего это не решит. Тут, скажем так, ходи, не ходи, все уже решили за нас. И бойкотировать это тоже бесполезно, только, скажем, какие-то карательные меры будут применяться. Нет смысла, понимаете. Это уже не один год, не один срок. И пока что еще никто ничего не добился. Пока, скажем, не настало время, понимаете.
Я не знаю, как бойкот, но мне кажется, что действительно это только для галочки, потому что ничего, наши вопросы не решаются. Сидят между собой, заседают и иногда показывают, как они там то ругаются, то спят или газетки читают. Вот и все. Если поставить чиновников на место простого народа, надо вообще посмотреть, как народ еще успевает жить в этих условиях, существовать, растить детей, учить их, ну и обеспечивать сам себя, при этом не прося ни у кого помощи.
Бойкот бойкотом, а выборы как проводились, так и будут проводиться. Я в этом не сомневаюсь.
Депутатский корпус у нас практически сейчас не осуществляет каких-то полномочий. Бойкот, он ничего не даст, потому что за нас кто-то все равно проголосует. Будет обеспечена необходимая явка, будет обеспечено то, что будет определенный процент проголосовавших, и будут, будем говорить, сделана формальность, которая даст возможность прийти новым депутатам, которые опять не будут ничего решать практически. Нужно изменять систему выборного законодательства. Вы знаете, то, что говорят партии, все действия оппозиции, которые происходят, это, знаете, так сказать, метусня под одеялом.
Бойкот уже не перший раз был, нічого я не давав. І мені здається, що нічого не зміниться в нашому житті, поки не поміняються самі люди. Що вони живуть у Білорусі, що тут білоруси, поки тут живуть, як кажуть, росіяни і поляки. Дві нації, а білорусів нема.
Голоси з городянських вулиць. Виніки п'ятниці 3 лютого. Теми дня. США повторили свой заклик до неоткладного вызволения всех политвязнев у Беларуси. Мы повторяем заклик до неоткладного и безумовного вызволения и полной реабилитации всех политичных зневоленных у Беларуси, заявил представник США при АБСЕ Иэн Келли. Миколу Статкевичу у тюремной характеристики позначили, что он схильный до агрессии и здольный до утеков. Белорусский пенцентр вылучил у Владимира Некляева на Нобелевскую премию по литературе. Беларускую групу, якая веде перамовы об долучении до усесветной гандлевой организации, узмоцнить специалистами из России, заявил посол России в Беларуси Суриков. Минский городский суд отхилил у пятницу кассационную скаргу подполковника милиции у запасе Миколая Козлова. 19 снежня Миколая Козлова затримали люди у цивильным на пешеходном переходе каля Кастрышницкой площади у Менску, а позднее у милицейном рапорте написали, что он был затриман ля Червоного костелу. У той вечер там люди запаливали свечки на знак солидарности с политвязнями, арештованными после выборов 2010 года. Козлову дали 5 суток арешту, обвиновативши у тым, что он небыто бредкословил и порушал громадский парадок. У суд с Козловым пришли сегодня сведки, которые находились у вечера 19 снежня разом с ним у Валтазаку и были доставлены у Кастрышницкий РАУС Менску. Однако судья не взял до уваги гэтые сведчанні и покинул без змены постанову суду Московского района Менску у дочинении до Миколая Козлова. Выники разгляду скарги чаканы большасцю тых, хто сачыў за развіццём справы, сказаў Миколай Козлов у інтэрв'ю Белапану. Хоць я, шчыра кажучы, разлічваў, што знойдзецца суддзя, які, убачыўшы гэтыя аб'ектыўныя дадзеныя, проста адменіць папярэдняе судовае рашэнне. Мне здавалася, што ўсё відавочна, сказаў Миколай Козлов. Рашэнне гарадскога суду Козлов мае намер абскардзіць у вышэйшай інстанцыі. Вы слухаете Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
Вот те 110 кандидатов от власти 110 депутатами Палаты представителей и станут. Ну а Лидия Ермакова оппозиции в любом случае скажет, так же как героиня «Бриллиантовой руки», за наше случайное знакомство. Думаю, что нет смысла, тем более на фоне политзеков. Еще хотел бы напомнить слова Юлиана Семенова. То, что во вред вражескому режиму, то на пользу своим. И я думаю, что это надо помнить, когда стараются подыграть там власти, выставляя свою кандидатуру на выборы в Палату представителей. Это аморально для Палаты.
О бойкоте выборов в парламент. Мы эту акцию, конечно, поддержим. Хотя лично я в ее успех не сильно верю. Пока у власти Лукашенко, а глава Центра избиркома Ермошина, что ни делай, результат будет один и тот же. Ну, может, с небольшими колебаниями. Работает отлаженная годами система. Возможностей для этого более чем достаточно. В сложившейся ситуации трудно не согласиться с высказыванием одного из оппозиционных политиков. Против лома нет приема, окромя другого лома. Ну а неучастие в так называемых выборах дает возможность не быть пешкой в чужой шулерской игре. Виктория.
Як живеться у Беларуси? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52.
На протягу апошніх гадоў у беларускіх вёсках былі зачыненыя амаль 400 сярэдніх і базавых школаў. Цяпер вучні мусяць дабірацца адтуль на заняткі ў так званыя аграгарадкі. У маразы дзецям цяжка, а іншым разам і небяспечна пераадольваць вялікія адлегласці. Праз гэта, а таксама з прычыны холаду, у многіх школах дазволілі прыпыніць заняткі. Падрабязнасці пра тое, дзе і як перапыняюцца заняткі ў школах, ці гатовыя былі школы да экстрэмальных умоваў надвор'я у рэгіянальным дзённіку свабоды. І найперш гарадзеншчы. Там у паўночных раёнах заняткі ў пятніцу адмянялі не толькі ў малодшых класах, але і ў старэйшых. Большасць дзетак не прыйшла сёння і ў садкі. Міхал Карневіч.
Найбольш холодныя раёны на Гарадзенщыны – Астравецкі і Наваградскі. Паводле афіцыйнай інфармацыі, заняткі цалкам прыпыненыя ў 44 школах в області. У пераважнай большасці школ в області заняткі адмянілі толькі ў пачатковых класах. Во што, да прыкладу, сказала мне выкладчыца Рымшанскай школы Астравецкага района.
У нас сегодня нет дзяцей в школе. Зусім нема. У нас 32 градуса. Да. Поэтому приказ па школе, і, естественно, дзеці не прыйшлі. І садзік так сама. Ну так, 32. Это не указа, у кого это 30. 4 есть выше. У нас великий мороз.
Директор школы Спадар Леонид удакладняе, что еще вчера занятки вяліся. Як звычайно было наладжено харчаванне дзяцей прыёс автобус. Але сёння, з яго слоў, бацькі самі не пустілі дзяцей у школу. У дзіцячым садку у вёскі Палушы Астравецкага района сёння многія з аддаленых вёсак не рашыліся давозіць сваіх дзетак, паколькі некаторым даводзіцца дабірацца за 4 і 5 кіламетраў. Праўда, садок усё ж працуе. Кажа, загадчыца спадарыня Ірына.
Некаторыя прыводзяць, у каго няма дзе дзяваць.
А сколько у вас деток?
52 у нас.
А сегодня?
Сегодня 12, потому что батьки працуют.
Подарение Галина с мужем не дали рады побудовать квартиру у Новоградку и набыли старенький дом за 5 километров от города. Зараз их дети добираются в школу на маршрутных автобусах альбо на попутном транспорте.
Вчера я младшую не пустила. Просто из-за морозов. Младшую я не пускала. А старшая ходила, сегодня уже не пустила их, бы сильные морозы. Ну а в школах у нас только младшие классы, там, по-моему, до 4 классов отменили. Остальные все должны ходить.
Подарення Галина каже, что щодня дзецям треба дать только на билет у школу и со школы 7000 рублей. Але холодными днями она вельми боится пускать дзяцей одних. Правда, дадае, что морозными днями усе попутки спыняются, подбирают дзяцей и нават грошей за гэта не бяруць.
А ў Гомельскай вобласці, паводле звестак абласнога ўправлення адукацыі, цалкам або часткова спыненыя заняткі ў 341 школе. Гэта звязана з моцнымі маразамі, рэкамендацыямі медыкаў і служба ўратавання. Пастанова абмежаваць заняткі прынятая ў 14 раёнах, у тым ліку ў Гомельскім, Будакашалёўскім, Добрускім, Жыткавіцкім, Кармянскім, Лельчыцкім, Нараўлянскім і Светлагорскім.
Былы настаўнік Дубровінскай сярэдняй школы Светлагорскага раёна Мікола Бусіл кажа, што вясковае будаўніцтва не надта было прыстасавана да анамальных халадоў. Сцены тонкія, цеплавыя сеткі зроблены неахайна, дадаліся і эканамічныя абставіны.
Свои практики ведаю, что они же котельни перевели на дровы. Там, где были хорошие котельни, вольные, с экономичных тяжкостей, их зруйновали фактично. Вот у Дуброви была выдатная котельня здоровая, но ее зруйновали. А дровы же они низкокалорийные, да еще же те сетки тепловые в кепском стане. Ну, так само так зробленные, не надо хайно. И ведомо вязковое будовництво. Тому в школе у нас было прикладно 13 градусов, на вот без великих особливых морозов. Бывало, коли в угловые классы посидели в опроце. Вот есть рассказок, у наставника с носа капала, кропельки и дети лечили. Коли 6 кропелек упадет, значит, конец урока.
Суразмолца сгадывая одну школу, на якую варто было равняться.
Я знаю только вот у Светлогорска, по-моему, 12-я школа, зарабили стены, у 2 цагалины, где в окна поставили такие добрые, так там тепло.
У моцные морозы не просто стало подвозить школьников на занятки. У Добрусском районе навод старшеклассники Ленинской школы не поехали сегодня на занятки у Тереховский межшкольный учебно-вытворчий комбинат.
Не привозили детей, не завелись автобусы вовремя. Мы же возим детей из малонаселенных пунктов, привозим в крупные населенные, так сказать, школы и сады. Представляете, вот если школьники стоят где-то на остановке или в каком-то месте, а автобус задерживается, вот мы греем автобусы, были случаи, что по 2 часа надо разогреть автобус, чтобы он поехал.
Гэта было паведамленне з Гомельшчыны, а зараз яшчэ Меншчына. У маразы прыпыненыя заняткі ў школах 13 раёнаў сталічнага рэгіёну. Вячаслаў Кулік.
На сёння ў Пухальскім раёне спынены заняткі ў 25 вясковых школах. Пра прычыны паведаміла слухач свабоды Таццяна Ілініч.
Пухальскі раён вельмі вялікі па тэрыторыі. І многа такіх школ, што дзяцей падвозяць далёк да школы. Вот, напрыклад, у Талькаўскай 5 кіламетраў суседняя вёска.
У суседнім Капыльскім раёне таксама закрытыя некалькі школ. Удакладняе Галіна Ткаченка, жыхарка вёскі Цімкавічы.
Цяпер вялікую даволі тэрыторыю ахоплівае Цімкавіч. Школа, тому что в этом году зачинились еще 2 школы у Браткове. Базовая была. И у Лешни зачинилась школа.
И сколько прикладно детям оттуда добираться до Цимковича?
Далековато, да.
Ну, на вашу думку, такой незвычайный год. Все-таки было и страшнее, говорим, больше морозно.
За прошлые годы, мабуть, это все-таки такие да. Наибольш морозные, конечно.
Занятка у Пуховицким и Копыльским районах, а так само еще 11, не будет еще и на початку наступного тыдня.
Наши региональные корреспонденты рассказывали про припынение занятков у белорусских школах.
У экспертизе свободы передача на тему «Бойкот те обмежеванный удел». В оппозиционном осяроде протягивается дискуссия на конт удела в парламентских выборах. Те варта оппозиции включаться в выборчую кампанию. Что дае бойкот выборам? Те махчима досягнуть одинства оппозиции. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Слухайте эту передачу у наступной године эфиру свободы. У эфиры выники пятницы 3 лютого. С вами Юра Азбушляков. И на протягу найближайшей полгодины вы еще почуете. Беларусь атрымала льготныя цэны на расійскую нафту на 4 гады. Пра гэта паведаміў сёння старшыня канцэрну «Белнафтахім». Наколькі такі нафтавы бонус можа дапамагчы беларускай эканоміцы? Пра гэта ў размове з госцем эфіру прафесарам Барысам Жалібам. Беларускі пэн-цэнтр завершыў працэдуру вылучэння Уладзіміра Някляева на Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Таксама ў эфіры рубрика «Імёны свабоды». Уладзімір Арлоў раскажа сёння пра Ганну Уланаву. А зараз яшчэ інфармацыя пра надвор'е. У найбліжэйшыя суткі ў Беларусі будзе па-ранейшаму вельмі холадна. Уначы і раніцаю месцамі тэмпература можа апускацца да 34 градусаў марозу. Уначы ў паўднёва-ўсходняй палове, а ў дзень на большай частцы тэрыторыі краіны снег, на паўднёвым усходзе месцамі моцны снег. На паасобных участках дарог галалёдзіца. Вецер усходні, паўночна-ўсходні 2-7 метраў за секунду, удзень парывы да 12 метраў. Температура ўначы мінус 23-29, месцамі да 34 градусаў, а на працягу дня ад мінус 11 на паўднёвым усходзе да 21 градуса марозу на паўночным захадзе. З вамі Радыё Свабода і на чарзе агляд беларускіх падзеяў. Алена Радкевіч.
США паўтарылі свой заклік да неадкладнага вызвалення ўсіх палітвязняў у Беларусі. Мікалаю Статкевічу ў турэмнай характарыстыцы пазначылі, што ён схільны да агрэсіі і здольны да ўцёкаў. Сваякі палітвязняў лічаць, што змяншэнне спісу неўязных умацуе цяперашнюю ўладу.
Візавыя санкцыі павінны пашырацца і далей, але я хацела б падкрэсліць, што без санкцый эканамічных яны сапраўды будуць мала спрыяць чаму-небудзь.
У Барановичах судзяць актывіста украінскай суполкі за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Беларускі пэн-цэнтр вылучыў Уладзіміра Някляева на Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Урад рыхтуе спіс чарговых прадпрыемстваў, кандыдатаў на прыватызацыю.
Годами говорили о том, что не допустили прихватизацию, а на самом деле сохранили остовы дыравых зданий и металлолом, который когда-то назывался оборудованием.
Белорусскую группу, якая вяде перамовы об долучении до всесветной гандлёвой организации, узмоцнят специалистами из России, заявил амбассадор Сурыков. 8 лютого у Менску открывается 19-я Менская книжная выстава «Кірмаш». У Міністэрстве інфармацыі прызнаюць недастатковай колькасць беларускамоўных кніг, якія выдаюцца ў Беларусі.
Суадносіна каля 10% ад агульнай колькасці гэта недастаткова. А разам з тым гэта канкрэтнае адлюстроўванне моўнай сітуацыі.
З-за моцных маразоў у многіх школах прыпынілі заняткі.
Алена Радкевіч з аглядам беларускіх падзеяў. Беларусь атрымала льготныя цэны на расійскую нафту на 4 гады з 2012 да 2015 году. Пра гэта паведаміў у пятніцу старшыня канцэрну «Белнафтахім» Ігар Жылін. Ён назваў умовы пастаўкі нафты ў Беларусь вельмі добрымі. Таксама беларускі бок атрымаў і льготныя цэны на нафтапрадукты на 4 гады. Гость нашага эфіру – прафесар, доктар эканамічных навук Барыс Жаліба. Найперш я пацікавіўся у Барыса Жалібы, наколькі нафтавы бонус, прапанаваны расейскім бокам, можа дапамагчы беларускай эканоміцы, і ці можна яго разглядаць як фактар паляпшэння сітуацыі ў беларускай эканоміцы.
Я думаю, что можно, потому что, как ведомо, сбыт нафтопродуктов, бензинов для наших нафтоперепрацовщих предприемств на внутреннем рынке стратный. Ось, и только яны існуют за кошт экспорта. И, безумовно, снижение цены на нафту, ну, облегчит экономичную ситуацию этих предприемств. И, конечно, поуплывая позитивно на экономичный стан. Вот. Иншая справа, что если будет больше высокий прибыток, больше высокая рентабельность, на какую корысть это все обернется, если на корысть тех же предприемств, на их развитие, то это добро. Ну и я думаю, что с уликом того, что мытные пошлины от нафтопродуктов поступают в российский бюджет, это так само на корысть белорусской экономики.
На вашу думку, якімі могуць быць тыя першачарговыя мэты, якія ставіць на беларускім кірунку Москва, от гарантуючы фактычна ўнутрырасійскія цэны на нафту?
Я не ведаю, наколькі яны ўнутрырасійскія. Апошні, што я ведаў, это былі перамовы на конт зніжэння так званай прэміі. У свой час расіяне зарабілі прэмію на нафту, дзесь там на тону 45 даляраў, і знізілі як да 30, можа, яшчэ дамовіліся, не ніжэй будзе. Эта премия была различена на что? Если вам будет данная нафта, то вы, ну, уже мытные пошлины от нафтопродуктов, которые на экспорт идут, перевечите в российский бюджет. Если цены на нафту еще ниже, ну, политика какая у России? Ну, я думаю, чтобы не имел страты и российский бюджет, треба улічити, що митні пошлини на нафтопродукти, вони значно менше, ніж на сирую нафту. Ну, і я лічу, що все ж таки любое зниження ціни на нафту – це вигідно і білоруському боку. Ну, і тут ще велику роль грає так званий процесинг. Це коли наші нафтопереопрацьовуючі підприємства не купляють нафту як сировину, а виробляють з неї нафтопродукти і розлічуються з цими нафтопродуктами з російським боком. Я думаю, тут знову ж російський бок зробив такий вигідний ход на користь білоруських підприємств. Обновили процесинг. Це вельми важливо для нашої економіки.
Віце-прем'єр Білорусі Сергій Румас напередодні не виключив продажу білоруських нафтотранспортних підприємств. Повідомляється, що вони можуть увійти у спіс підприємств, які плануються приватизувати сьогодні. І від продажу цих підприємств офіційний Мінськ хоче отримати 2,5 мільярди доларів. Як ви оцінюєте цю приватизацію? Що буде після того, як і цю майомість розпродадуть?
Є такі умови з антикризисним фондом і з банком євразійським розвиття, які розпорядитель цього антикризисного фонду, що ми отримаємо наступний транш кредитів 440 і 440 мільйонів доларів з умовою, що забезпечимо приватизацію білоруських активів, продаж їх на суму, як ви казали, 2,5 мільярда доларів. І треба білоруському боку цю умову виконувати, інакше не отримаєш ці кредити. Ну, економісти, і урадові економісти, і не урадові, перелічували наші активи, а що ми можемо продати? Ну, у минулому році проблема була рішена продажем другої полови біотрансгазу, так? А якщо лічити, які активи у нас звиш мільярда, то їх залишилося не так уж шмат. Ну, якщо поки що не улічувати Білорусь калій, це табуйніший актив, то це може бути нафтан, це може бути Гродно-Азот, це може бути Білошина, БМЗ, Білоруський металургічний завод і так далі. І, звісно, якщо труба, як говорить, без газу, це тільки і ржаве железо, то так само можна сказати, що і труба без нафти – це так само тільки і ржаве железо. І я лічу, щоб виконати і знайти активи, які можна продати, це транспортні системи, це наскільки там Вятий Полоцьк нафта, так і Гомель нафта. Ну, я лічу, що не найгірший варіант. Ну, а тенденція, вона видовочна. Усе больше майомості. Уже сьогодні уся газотранспортна система, а завтра в цьому році вже і нафтотранспортна система. І воно так поступово переходить у руки росіян. Що тут можна сказати? Що продаж активів, продаж державної майомості – це не від доброго життя.
Росія буде допомагати Білорусі вступити в усесвітню гандльову організацію. Про це сьогодні заявив російський посол у Мінську Олександр Суріков. І він сказав, що російські спеціалісти узмоцнять білоруську групу, яка веде відповідні перемови. Наскільки правдоподобним на сьогодні вам бачиться уступлення Білорусі у усесвітню гандльову організацію і які пожиток з цього можливого уступлення може мати білоруська економіка?
Я лічу, що тільки сама Росія вступила, і це не один год велися перемови з усімірною гандльовою організацією. Це потрібно досягнути консенсуса усіх удільників держав. Наскільки я ведаю, це перемови треба вести з кожною країною. І я думаю, що білоруси далеко до того, щоб розважати, а що буде, коли ми все ж таки вступимо в цю організацію. Я лічу, що це справа не сьогоднішнього дня. Ну, да, росіяни, які не так давно пройшли цей шлях, вони, звісно, мають досвідчення, опыт, вони можуть, звісно, допомогти на цій дорозі. Але це не справа сьогоднішнього дня. І, може бути, не справа завтрашнього дня. Тут треба і забезпечити ринкові стандарти, і зняти, я думаю, многі політичні питання. Я думаю, це справа будучині для Білорусі.
Це був професор, доктор економічних наук Борис Шаліба. Ви залишаєтеся на хвалях Радіо Свобода. І зараз і знову слово нашим слухачам.
Лукашенко, напевно, спіці бачить себе в російському керівництві. Мовляв, спочатку долучу Білорусь до Росії, а на наступних президентських виборах вилучу свою кандидатуру. Мабуть, у чого ще сподівається, що і російський народ його хоче, як не рік раніше кричав, що білоруси вельми хочуть його. Дик ось, даремно сподівається, бо нічого у його не тримається, бо і російський народ його так само не хоче, як і білоруси давно від його відмахнулися. А у Росії своїх прайдисвєтів хапає, намного культурніших і інтелігентніших. До речі, успомніть цього країну взяли такого, як Лускова, якому от казали, коли наробив у цій країні справу, так там і живі тепер. Ігор, поселок Бешанковичий.
Дзвонки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
У Білорусі по-ранішому заховується вельми студіоне надвор'я. І зараз про холоди у білоруських турмах. Самое страшное для зэка у такие морозы трапить у сизати шиза. Написал про свое зимование у штрафным изоляторы одной из колонию Вязень Сергей у листе на адрес «Свобода». Особливо, коли камеры находятся у склепах, типа у склепах, и коли яны закопаны у землю. На вот при горячине плюс 40, там 10 градусов 12. Зимою у такой камеры 8-10 градусов. Там нема практично поветра. Зима у Шиза – это сапраўдные катаванні холодом. Это я цитовал лист на свободу вязня одной из белорусских колоний у Сергея. И он лічит, что прикладно у таких умовах утримливали у карцеры Могилевской турмы номер 4 политичного вязня Миколу Статкевича. Далей Алена Струве.
Поводле рассказывал зняволенных Сиза, Шиза, ПКТ – могуць ацяпляцца або не ацяпляцца. Усё залежыць ад волі адміністрацыі. Самае страшнае ўзімку ў такіх камерах – гэта сталая волкасць. Умовы яе падтрымання закладзеныя ў самім характары будаўніцтва. Калі ставяць каменныя будынкі, добрыя спецыялісты звычайна кладуць паміж падмуркам і асновай сенаў ліст рубероідам. При побудове таких турэмных установ рубероид часто кладуть только после того, як будет готовый перший поверх, або увогуле не кладуть. У выніку вільгаць з глебы безперашкодно поглинается стенами. Сами вязні называюць гэта прышчэпкой сухотаў. Правоабаронца з платформы Алена Красовская калісьці працавала медичной сестрой у головном турэмном шпитале при колішній калёнії номер 1 у Менску. Некалькі разов ей довелося наведаць камеру штрафного изолятора, коли одному из изняволенных было кепско.
Я сама лично там была. Что-то я лекарства сносила, вопреки всем приказам. Так это еще я была не в тех камерах. Мне говорили, что дальние, то есть оно под уклон идет, дальние закопаны еще больше. Я была в средней. И то жуткий мороз, у меня ощущение, что пахнет мокрицами, сопревшее что-то. Ну вот такой вот запах, но это в холод. Бедный этот зэк метался.
Поводле Алены Красовской, не шмат лепш было у самим шпитале, у палатах на першем поверсе.
Я могу сказать, что на К1 в больнице первый этаж, он был немножко вросший в землю. Ну, потому что уже там 40 какого-то года постройки. Так вот, у меня в палатах на первом этаже зэки утром примерзали к кроватям. Это в палатах, это в больнице, где заклеены были окна. То есть внутри у меня был иней на потолке, на стеклах, и на это сам. И зэки примерзали к кроватям. Я утром приходила, лично я на своей смене, и кто не мог встать, я их отрывала от кровати. При этом они одевали на себя все, что только у них было, и шапки, и эти телаги, и все-все-все, и накрывались всем, чем только можно. Так это больница, а что в ШИЗО и в СИЗО?
30-гадовы Алексей, які ў сярэдзіне студзеня вызваліўся з Івасевіцкай калоніі, згадвае суровыя зімы падчас адседкі як у гэтай установе, так і ў Візьбе, ты ў турме на Менскай вуліцы Апанскага, дзе ён адбываў пакаранне раней. Знаходзіцца менавіта зімой у Шызаці ПКТ яму не даводзілася, але і барачныя умовы не самыя лепшыя для зімавання, лічыць былы вязень. У сэнсе ацяплення ў Івасевічах найлепш. Наигорш было у Витте.
Страшная такая зона по себе самому была на Витте. Именно вот таким расположением своим в этом поле. Корпуса три несчастных и все кругом открытое, все задается, продается, как помню. Там зиму тяжело было брать. Сейчас, я думаю, там ничего не изменилось, корпуса, потому что те же самые остались, все то же самое. И нового там ничего не построили, кроме церкви.
То да и в Отцевичу, то бараки там обыграются, скажет Алексей.
Пару корпусов старых очень, таких уже, которые, вот что-то я слышал, там собирались разваливать и на их месте строить новые, потому что они уже давно аварийные там какие-то. Одинарные рамы, такие окна. Там уже давно нету двойных рам этих нигде. Кто как заклеивает их, кто как забивает там. Накрываются они с телогрейками, с одеялами, что они тоненькие одеяла. Много кто спит под телогрейками, даже не раздеваясь. Ну, одежда какая там одежда, это спец одежда. Телогрейки эти-то тоненькие они. А такие вот много вещей не разрешают, там особо баек не разрешает, ничего не разрешает. Может, от спортивного костюма эту мастерку оденешь, мало что помогает. Она. Есть там байки, но периодически, когда обыски эти там отрядные, то изымаются как лишние вещи.
Самое тяжкое по воле суразмовца, это долгие шифтования на дворы при морозе.
Прохолоды у белорусских турмах, Алена Струве.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
Беларускі пэн-цэнтр завершыў працэдуру вылучэння Уладзіміра Някляева на Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Ідэя гэтага вылучэння была абвешчаная на агульным сходзе пэн-цэнтру яшчэ год таму, калі паэт і кандыдат у прэзідэнты быў зняволены ў турме КДБ. Валентина Аксак.
Такая пратэрміноўка пайшла толькі на карысць беларускаму намінанту, лічыць спадар Хаданович.
Варта згадаць літаратурныя ўзнагароды, міжнародныя, вельмі прэстыжныя, такія як галоўная прэмія міжнароднага фестывалю біеннале паэзіі ў Маскве, такая як шведская, вельмі прэстыжная ўзнагарода Курта Тухольскага. І адсутнасць, зразумелая, з якіх прычынаў Владзіміра Некляева на гэтай цырымоніі ўручэння толькі падагрывала інтарэс да яго персоны і да таго, што зараз робіцца ў Беларусі, ў беларускай культуры і не толькі культуры.
За гэты час выйшла і некалькі кніг паэзіі Уладзіміра Некляева ў перакладах на іншыя мовы. У прыватнасці ва Украіне «Вечны вецер», у Польшчы «Галубіная пошта». Рыхтуюцца кнігі Некляева і ў іншых краінах. Уладзімір Некляеў – пяты беларускі намінант на літаратурнага Нобеля. Васіль Быкаў у гэтым ганаровым спісе быў першым. У 2001 годзе ягоную кандыдатуру вылучыў польскі пэн-цэнтр, да якога далучыліся беларускія сябры і калегі з іншых краінаў. Васіль Быкаў не паспеў атрымаць гэтыя прэміі. Самага знанага ў свеце беларускага літаратара не стала праз два гады пасля вылучэння. У 2006 на атрыманне Нобелеўскай прэміі шэраг духоўных асобаў прапанавалі вылучыць Рыгора Барадуліна. Яго кандыдатуру падтрымалі літаратары Беларусі, Украіны і іншых краінаў. У 2007 народны паэт Беларусі быў паўторна вылучаны на Нобеля. Камітэт стакгольмскіх акадэмікаў не афішуе свае рашэнні па намінантах, але па неафіцыйных звестках імя Рыгора Барадуліна фігуруе ў спісах прэтэндэнтаў і цяпер.
З Менску Валентина Аксак.
Імёны свабоды. Асобы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. Імёны свабоды прадстаўляе пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў.
У серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе выйшаў гукавы варыянт кнігі Уладзіміра Арлова «Імёны свабоды» у выкананні аўтара. Кніга дапоўненая новымі раздзеламі. Яны змешчаныя на нашым сайце «Свабода.орг», а таксама гучаць у вечаровых эфірах. Сёння Уладзімір Арлоў расказвае пра Ганну Уланаву.
Ганна Уланова нарадзілася 20 траўня 1985 года ў Менску. Пакінула гэты свет 30 жніўня 2004 года. Аднойчы філосафы запыталіся, што такое шчасце. «Памерці за радзіму», – адказаў філосаф. Потым, крыху падумаўшы, дадаў, «Шчасце – гэта пражыць жыццё ў дастатку і памерці з годнасцю». Філосаф быў 6-гадовай беларускай дзяўчынкай Ганначкай Улановай. Але ў развіт дарослых Гануля пачала значна раней. У 3 гады самастойна чытала. З кніжкай замест лялькі клалася спаць. З кніжкай ішла ў ранні ў садок. У 5 гадоў захапілася старажытна-грэцкай міталогіі і прастудзіравала кнігі Роберта Грейвеза, Фадзея Зялінскага і Мікалая Куна, пасля чаго гаворку пра Зеўса ды ўсю алімпійскую кампанію магла ўпэўнена падтрымліваць нават з універсітэцкімі выкладчыкамі. Настольную кнігу 7-гадовай дзяўчынкі зрабілася Біблія. Якраз тады яна паступіла ў другую менскую гімназію. Але ў першую клясу прыйшла пазней, бо ў верасні паехала адпачываць у Італію. У Ганначкі, дзяцінства якой прыпала на першыя пасля чарнобыльскія гады, павялічыліся лімфавузлы і з'явілася нездаровая бледнасць. Малая беларусачка спадабалася італійцам, і яе запрашалі на адпачынак яшчэ колькі разоў. Каб паглядзець, як жыве сям'я дзіцяці з такімі незвычайнымі здольнасцямі, да Ўлановых адмыслова прыязджаў мэр таго італійскага гарадка. Ужо самае першае замежнае падарожжа надзвычай моцна паўплывала на Ганусю. Тата і мама мусілі адказваць на пытанні, над якімі раней асабліва і не задумваліся. Чаму мы, беларусы, не размаўляем на сваёй мове? Чаму ў нядзелю не ходзім у храм? Чаму? Чаму? Ганіны бацькі згадваюць, што вельмі часта ўзнікалі сітуацыі, калі не яны выхоўвалі дзяўчынку, а наадварот, тая, знову і знову развуючы недзіцячым поглядам на рэчы, давала ўрокі дарослым. Дзякуючы Ганні, яе расейскамоўная сям'я вывучыла беларускую мову, сур'ёзна зацікавілася нацыянальнай гісторыяй. Праўда, глеба для гэтага існавала. Тата калісьці патлумачыў дачцы, што ейнае прозвішча ад продка, які ваяваў ва ўланскім палку ў Касцюскі. Падцягвала Уланава і сваё гімназічнае атачэнне. І не толькі ведамі, стаўленнем да роднага слова, да веры, да хрысціянскіх каштоўнасцяў. Дзяўчынка магла выкрыць хлусню і вучня, і выкладчыка. Яна забараняла аднакляснікам брыдкасловіць, намагалася вучыць іх быць шчырымі і спагадлівымі. За гэтыя якасці ў гімназіі Ганну пачалі называць «мамай рымскай». Адны прамаўлялі мяноску з сімпатыяй і павагай, другія – з іншымі пачуццямі. Погляды і прынцыпы Ўлановай падабаліся не ўсім. Яе мама Таццяна з болем згадвае, як Ганусі на школьных вечарах не дазвалялі співаць са сцэны. Рэч была не ў адсутнасці музычных і вакальных здольнасцяў. Дзяўчынка паспяхова скончыла музычную школу, спявала ў хоры «Чырвонага касцёла», у намінацыі «Музычны твор» стала дыпламанткай конкурсу «Маці Божая Буцлаўская ў маім жыцці і жыцці бацькаўшчыны». Прычына забароны палягала ў іншым. Ганна хацела співаць па-беларуску. У вачах дырэкцыі гэтае жаданне разам з бел-чырвона-белым значком, які насіла дзяўчынка, выглядала амаль злачынствам. Яно пераважвала і выдатныя адзнакі, і тое, што Ганна знову і знову здымала аўтарытэт гімназіі. Заваявала першае месца на гарадскім творчым конкурсе ў гонар 120-годдзя Янкі Купалы Якуба Коласа. Атрымала ўзнагароду рэспубліканскага конкурсу «Дзень зямлі. Беларусь-2002». Была лепшай на навукова-практычнай канферэнцыі па філялогіі, дзе бліскуча на беларускай і польскай мовах абараніла свой рэферат «Змены ў мове і менталітэце беларусаў з 1834 да 1924 году на падставе паэмаў Адама Міцкевіча «Пан Тадэус» і Якуба Коласа «Новая земля». Друкавала вершы і апавяданні ў рэспубліканскай перыёдыцы. Першы ейны твор – «Казка «Свабода ўсяго даражэй» з'явіўся ў часопісе «Беларусь», калі Ганні было 11 гадоў. Таццяну Уланаву выклікалі ў гімназію не дзеля таго, каб падзякаваць за выхаванне дачкі або даведацца пра здароўе Ганначкі, якая па некалькі разоў на год трапляла ў шпіталь. Маці нагадвалі пра страшны значок «Немедленна сняць». Дырэктарка не ведала, што юная патрыётка хадзіла на апазіцыйныя мітынгі і напісала заяву на атрыманне грамадзянства БНР. Але і значка было дастаткова, каб, калі дактары не дазволілі аслаблай Ганне наведваць заняткі, забараніць настаўнікам займацца з нацыяналісткай дома. Мне хочется верить, что улюбленная наставница, белорусистка Ирина Ковалевская, не звязала на заборону. От самого маленства Ганночка сама складала сценар власного життя. Тому им тяжко знайти нечто выпадковое. Девчина не просто думала по-белоруску. И надумала по-белоруску в национальном масштабе. Збиралася написать сценар мастацкого фильма «Поводле колосов под серпом твоим» Владимира Короткевича. Планировала взяться за книгу, присвеченную змаганию за свободу Беларуси в найновшей истории. Мела заповедную мару про незалежный белорусский телеканал. Але найперш Ганна марила стать журналисткой и выдавать духовный часопис для молоди, в руках якой будучиня Беларуси. Еще гимназисткой она самостоятельно обрала место далейшего навучання – Варшавский университет кардинала Стефана Вышинского. Отримавши аттестат сталости, поехала с мамой в Варшаву, каб трапить на размову до ректора. После встречи с ним Ганна почула, что залеченная без экзаменов. Их заменила полгодинная размова с ректором про историю, теологию и литературу. Под увагу, безумовно, было принято и то, что говорка шла на нескольких мовах. Молодая белоруска, а прича своей, володала еще польской, итальянской, ангельской и немецкой. А перед тем была выпускная гимназичная вечерина, где Ганна у белой сукенце, оздобленной червоными ружами, усе ж проспевала по-белоруску полянес Агинского «Развитание с родимой». Але шерсть да подлости тут показали твар. Наставница музыки, с якой все было домовлено, в апошний момент, наиверогодней на загад кераунистства, не выканала обіцання и не включила музычное супроводжение. Был момент, коли девчина похиснулася, ледве не упала, однако здолела доспевать дорогую ей песню. Тем разом сердце вытрымало. Ганна Уланова покутывала от иншей хворобы. Але померла тому, что ее зраненому и сболелому сердцу хронично не хапало кислороду мовы и свободы. Той, кого любит Бог, помирая молодым. Сподарня Татьяна оповедая, что ихняя Ганночка развиталася с гэтым светом, с Библией в руце, годно и мужно, не проливши в апошние хвилины ни слезинки. И надо ходила с надеей, что Беларусь будет вольной.
Имены свободы. Особы белорусской истории, якія наближали свободу и демократию. Имены свободы представляет письменник и историк Владимир Орлов.